Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» наш собеседник, эксперт по экономическим и юридическим вопросам, работе со средствами массовой информации, член Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы, создатель группы «Православные трезвенники», волонтер братства «Трезвение» Русской Православной Церкви Московского Патриархата Денис Шевчук.
Я никогда не видел конкретных бизнесменов пьяными на деловых встречах. Это и владельцы банков, владельцы разных там, очень многих видов бизнеса, отраслей бизнеса, начиная от там ИПшников маленьких, там от малого бизнеса до среднего и до очень крупного. Неважно, человек трезвенник или нет, на переговорах, переговоры он проводит чай, кофе, минералка, потому что это как не принято в нормальной деловой среде, употреблять вот эти вещи как бы совершенно неинтересно, не нужно. А то, что показывают вот в эфире, это совершенно не соответствует. Это не то, что вот режиссер хочет показать, как оно есть. Нет, это неправда. Это просто рекламный ролик кого-то. Причем это не секрет, то, что в сериалы вкладывают там не только алкоголь, табак, там и обычный вид бизнеса это вкладывают. Книги есть там по продукт-плейсменту. Маркетологи, в принципе, даже не видят в этом чего-то особенного. Но значимая часть – это вот это вот наркоманские отрасли. Им надо это запретить делать. Я понимаю, что если там в дальнобойщиках большим форматом покажут страховую компанию, пожалуйста. Но если там показывают, что они постоянно пьют и курят, а за это должна быть уголовная ответственность. Если статья от имени автора написана, что полезно, там безвредно, должна быть уголовная ответственность, потому что человек пропагандирует наркотики. Я видел статьи, где беременным полезно употреблять или безвредно. Там ведущий, там педиатр, там по телевизору, вот я не буду говорить фамилию, там педиатр, а на его сайте написано, что пиво можно беременным. Это абсолютная профнепригодная чушь, которую даже фельдшер проходит в среднем медицинском образовании. Откройте учебник по акушерству и гинекологии. Я лично читал, для средних медицинских заведений нельзя, женщинам вообще нельзя, потому что у них, если у мужчин там раз в 3 месяца что-то там меняется, там, да, у женщин это один раз на всю жизнь. В принципе, даже один бокал алкоголя, он на какую-то там маленькую вероятность повышает риск рождения нездорового ребенка. Это не значит, что трезвенники рождают всех абсолютно здоровых. Нет, но есть вероятность, есть теория вероятности, которую технологи изучают. Чем больше человек отравляет себя алкоголем и табаком, это все равно, что это радиация. Можно там пройти один раз и повредиться, можно много проходить и не повредиться. Но жить рядом с чернобыльской свежевзорванной электростанцией, это понятно, что у человека будет лучевая болезнь. То же самое алкоголь.
Вот что говорили об алкоголе известные ученые. Устанавливать какие-либо нормы потребления этанола, говорить о том, какие дозы могут считаться безвредными, все это вопросы в высшей степени иллюзорные. Веденский. С тех пор, как доказан безусловный вред алкоголя с научно-гигиенической точки зрения, не может быть даже речи о научном одобрении малых или умеренных доз алкоголя. Доказано, что даже малые дозы алкоголя ослабляют умственные способности. Бехтерев. Физиолог Павлов говорил, институт, ставящий себе целью открыть безвредное количество алкоголя, не имеет права считаться научным. ГОСТ 72 и 82 года о спирте. Спирт – сильнодействующий наркотик, вызывающий сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Большая советская энциклопедия. Алкоголь относится к наркотическим ядам. Алкоголь – наркотик, яд, мутаген, канцероген, тератоген, депрессант.
Алкоголь проникает в плацентарный барьер, разрушает мозг. У меня товарищ, соратник, проработал много лет патологоанатомом. Он вскрыл больше 1000 трупов. Он прекрасный. Патологоанатом очень хорошо верит в то, что вот, говорят трезвенники. Потому что они видят мозг, как он вот скукоживается, как он в хирурге некоторые видят. Известный русский хирург Федор Улов прожил 103 года, 100 лет оперировал. 100 лет ему было, он попал в книгу Гиннесса. Когда хирурги говорят, вот, у меня нервная болезнь, я там должен пить или курить, это признак профнепригодности. Федор Углов, ему памятник поставлен в Питере, 2. Один перед медицинским учебным заведением, другой рядом с Лаврой. Я лично оба видел, второй открыли в этом году, я был при открытии. То есть вот человек, мировая звезда, который разрабатывал клапан сердца, придумал, абсолютный трезвенник. Родился в деревне, многодетной семье, православный, прихожанин монастыря был. То есть вот человек абсолютный трезвенник, человек православный, человек-врач, который в 100 лет проводил сложные хирургические операции на сердце. Это нормальная, как бы, вот наша российская действительность. А почему про Федора Лугова об этом не говорят? Говорят всякие байки, что вот, например, там, а вот как же на Кавказе все там пьют вино и долго живут. Это абсолютная чушь, абсолютная антинаучная ложь, которую нам вешают на наши уши. Лично мне знаком доктор исторических наук Кривоногов Виктор Павлович, который как раз изучал эту тему. На Кавказе есть три региона, где массовое долгожительство. Два из них мусульманские, один из них высокогорный. То есть три района хронически не употребляют никакой алкоголь. Только там, только в этих районах, где живут трезвенники, на Кавказе есть системное долгожительство. Если кто-то один, это исключение. Но вот системное там, где как раз не употребляют. Причем периодически появляются фейки, что вот там со ссылкой на какой-то иностранный сайт, который тут же удаляет, что какая-то там бабушка прожила там 102 года, потому что каждый день пила там алкоголь. Это, как правило, фейки, которые потом пресса транслирует, а опровержение не транслирует. Например, диетология. Популярный диетолог француз Монтиньяк. Смысл его там: ешь что хочешь, каждый день пей вино. Он не прожил даже среднефранцузского возраста. Он три четверти прожил, то есть на четверть меньше, чем живет обычный француз. Нетрезвенник причем. Вот. Выглядел он как узник концлагеря, я видел его фотографии. То есть вот псевдодиетологи на деньги винной индустрии, книги издавались тысячами. По Европе, там у нас. А если услышите фамилию Монтиньяк, это жулик. Вот, сразу. Если диетолог предлагает отравляться алкоголем, это жулик. То есть человек не знает диетологию, азы диетологии. Если человек хочет, чтобы у него был гастрит, там язвы какие-то, пожалуйста, слушай этого диетолога. Рак пищевода, желудка, там, двенадцатиперстной кишки, проблемы там, рак печени. Вот очень много онкологии, которые, кстати, за бюджетные деньги лечатся. Вот, да, там, это высокотехнологичное лечение. Это огромные суммы. Это люди месяцами ждут в очередях, когда их вылечат. Но значимая часть онкологии, ее могло бы и не быть вообще, если бы алкогольную мафию прижать, если табачную мафию прижать. Конечно, онкология будет, но ее будет в несколько раз меньше. И мы можем свободные средства потратить на исследования, на помощь тем, что остались.
Слушайте, а вот алкогольная и табачная мафия, допустим, да, они получают какие-то, допустим, триллионы рублей. А если с ними договориться в плане того, что вы переключитесь вот на такую-то отрасль, она может вам тоже принести триллионы. Ну вот, допустим, есть что-то такое в России, ну вот сейчас здоровое питание пошло и так далее, что может им такие же деньги принести, они скажут: ну ладно, давайте.
Я расскажу, как было в Америке. На самом деле, так почти получилось в табачной индустрии. Они почти собрались переквалифицироваться, но СССР спас американскую табачную индустрию. Начали скуривать массово женщин, детей. Ну, по сути, мы продали нашу страну американским табачникам.
Когда это было?
Ну, как раз вот после крушения Советского Союза на наш рынок пришли американские табачные компании. Мы, наша российская замечательная страна, спасла американский табачный бизнес от полного уничтожения. Они уже внутренние документы, когда раскрыли, там государство, там, ну, как бы, там тоже свои проблемы есть, которых у нас нету. Но там прижали именно табачную индустрию. Прижали так, что там, ну, как бы, либо их всех пересажают, либо вы открываете все свои документы, то есть полностью там подноготную, узнали там, где они кого обманывали и как. Они заплатили огромные штрафы, просто громадные. Люди, которые заболели от курения раком, они могли получить миллионы долларов потом и совершенно спокойно. У нас пока нету. Но вот нужно этого добиваться. Если человек заболел раком, курящий, надо брать деньги с табачников. Многомиллионные, десятки. То есть полностью там все... У нас этого ни разу я не видел, прецедент у нас.
Такие юристы появились уже?
В нашей стране нет. А в Америке это норма, именно по табаку. Там с алкоголем плохо, с оружием вообще совершенно плохо. То есть там, например, ни один президент не рискнет хоть слово сказать против там оружейной мафии, потому что там двух Кеннеди убили, помимо президента еще его брата. Они пытались ограничить оборот оружия и немножко на нефтянку замахнулись. А это конкурирующий, скажем так, клан. Их просто пристрелили как собак. Это еще и при Советском Союзе было известно. Конкурирующий клан просто их отстрелил. Один Кеннеди что-то сказал — пристрелили. Второй что-то сказал — сразу пристрелили. Или племенная оружейная мафия. У нас ее нет практически, потому что у нас, ну, более-менее адекватные, здоровые в этом отношении руководители, этого не будет, как они не пытаются. Хотя вот американское оружейное лобби у нас пытается где-то там что-то тыркаться, но у меня есть информация, что этого не будет. По алкоголю там 50 на 50. У них был сухой закон, замечательный сухой закон был в Америке. Не больше 1 литра на душу населения. Как только по требованию криминально-легального бизнеса его отменили против воли народа, сразу в 4 раза, сразу. Причем народ был за сухой закон в Америке, а президент алкоголик против. Это были разные партии. Вначале, ну, пришла одна из партий к власти, приняли сухой закон. Президент сразу наложил вето. Они его продавили. После этого, ну, как бы, закон появился, но президент, сам президент во время действия сухого закона его старался как-то не замечать, у него был собственный контрабандист, бутлегер. При желании могли бы всю эту мафию пристрелить там за один день. Если надо, они посылают войска, там, у американцев все хорошо. Просто исполнительная власть всячески саботировала сухой закон. Тем не менее, больше 1 литра на душу населения подняться никакая мафия не смогла. То есть закон работал, пока его не отменили. И, в принципе, любые ограничения по алкоголю, они всегда работали, всегда. Как и, ну, любое негативное явление, я как юрист это прекрасно понимаю, чем больше гайки закручивают, тем лучше. Например, у нас стали бороться с обналичкой, там, с всякими там махинациями денежными, а сразу увеличилась собираемость налогов. То есть обналичка осталась, всякий там черный нал остался, но его стало в разы меньше, и он стал в разы дороже. Примерно сравнился с хотя бы с ИП-шными налогами. То есть проще открыть кучу ИП-шек и через них гнать эти деньги, чем пытаться там где-то криминально что-то обналичить. То есть мы стали видеть налоги с обычного бизнеса. Хотя это полностью криминал не исчез. Соответственно, если приезжать алкоголь, табак, эту легальную наркомафию, а мы увеличим собираемость налогов, мы уменьшим смертность, и у нас как бы ситуация в стране будет намного лучше. То есть мы сейчас считаем миллионы, а мы можем считать триллионы.
А американцы в кого тогда хотели переквалифицироваться?
Табачников. Табачников хотели, табачники сами.
Табачники,
да, вот внутренние документы табачников, раскрытые после криминальных судебных процессов, показали, что они уже хотели, они об этом задумывались, но благодаря...
Какие вот бизнесы еще могли сравнить?
Я сейчас не помню, там, возможно, продуктовые, ну, какие-то другие. То есть куда-то деньги это могли направить. Ну, смысл то, что...
Теоретически для наших какое-то предложение тоже можно сформировать, например.
А понимаете, вот есть... Я по первому образованию экономическое первое, то есть есть... Первая самая лекция, это вот смысл экономики, есть безграничные потребности, есть ограниченные ресурсы. То есть ресурсы ограничены. Мы можем либо больше продуктов питания делать, либо больше отравы. Чем меньше отравы мы производим, покупаем, тем больше мы покупаем продуктов питания, игрушек. То есть если мы производим больше алкоголя и табака, мы меньше производим детских игрушек. Если вы хотите больше, чтобы дешевые детские коляски были везде, дешевая детская одежда. Вот я на себе убедился, что очень сложно найти дешевую детскую одежду, дешевые там коляски какие-то. А если мы уменьшим расходы на алкоголь и табак, этого станет больше. Больше будет детских садов дешевых, там всяких клубов, кружков. В два раза можно субсидировать производителей детского питания, детских игрушек. Не в некоторых регионах, не во всех. За счет наших налогов коррумпированные представители власти, я не побоюсь этого слова, субсидируют производство алкоголя. Я считаю, что это криминал откровенный. То есть, и таких людей нужно, ну, во-первых, вот как с Улюкаевым, как вот с пойманным там генералом полицейским, конфисковать все, что было в этот период нажито им близкими родственниками. Там квартиры, машины, дачи. То есть все это конфисковать и человека там лет на 8, 10, там, 20 там закрывать. За любую попытку субсидировать из бюджета производство алкоголя и табака.
Сегодня в передаче «Найди себя» принимал участие эксперт по экономическим и юридическим вопросам, работе со СМИ Денис Шевчук. Свои вопросы и предложения вы можете направлять Денису Шевчуку в группе ВКонтакте, которая называется «Православные трезвенники». Беседу с Денисом мы продолжим в наших следующих передачах. А если вы хотите присоединиться к трезвенному движению, звоните по телефону отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии 251-42-37 в рабочее время. Телефон для страждущих 8-992-021-44-99. Пока мы живы, все еще можно исправить. Храни вас Господь.